В Вене руководство МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, решает сегодня вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. За рассмотрение проблемы на уровне Совета Безопасности высказались все 5 постоянных членов Совета США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Иран в случае передачи дела в ООН грозит полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к полномасштабной программе обогащения урана.
Если эта ошибка будет сделана, на следующий день мы начнем обогащение и дойдем до большого масштаба, 50 тысяч машин, чтобы произвести тонны обогащенного урана.
Сказал представитель Ирана в МАГАТЭ Асгар Салтании. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. Автономия на пороге жесточайшего финансового кризиса. Нет денег для выплаты зарплат 140 тысячам служащим. Накануне Израиль заморозил передачу палестинским властям 45 миллионов долларов, поступивших от налоговых сборов. Израиль отказался переводить деньги после победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас». Евросоюз предупредил, он также перестанет помогать палестинцам, если «Хамас» не откажется от насилия и не признает государство Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка, свыше 50 пострадали от угарного газа. Как сообщает агентство Синьхуа, в момент взрыва в забое находились 700 человек. Власти ведут расследование. Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых неблагополучных в мире. Только в прошлом году в стране погибли свыше 5000 горняков. В центре Москвы, в районе проспекта Мира, в результате обрушения части стены административного здания пострадал один человек, сообщила в интервью «Радио Свобода» сотрудник МЧС России Наталья Гончарова.
Сегодня в 10 часов утра на пульт оперативного дежурного главного управления МЧС России по городу Москве поступила информация о том, что на улице Большая Переяславская в доме 66, это административное здание, произошло частичное обрушение стены здания, в результате чего пострадал один 18-летний мужчина, который был госпитализирован в институт имени Склифосовского. На место происшествия выезжал один поисково-спасательный отряд.
Сообщила представитель МЧС России в интервью «Радио Свобода». Суд города Краснокаменск Читинской области отложил до 7 февраля рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Перерыв заседания объявлен по просьбе адвоката экс-главы ЮКОСа Натальи Тереховой. Ходорковский получил выговор за то, что без разрешения покинул рабочее место. Внутри колонии заключенные могут перемещаться только в строю под наблюдением охраны. Арбитражный суд Москвы рассматривает сегодня иск с требованием вернуть в собственность государства дачу «Сосновка-1», принадлежащую экс-премьеру Михаилу Касьянову. Росимущество считает, что аукцион по продаже дачи, находящейся в Троице-Лыково на западе Москвы, был проведен незаконно. Суд в Москве накануне отверг иск группы православных к организаторам выставки «Россия-2». Истцы утверждали, что экспонаты выставки носят кощунственный, богохульный и чудовищно безнравственный характер, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лилия Пальвелева.
Выставка «Россия-2» проходила ровно год назад в Центральном доме художника. Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред, причиненный оскорблением религиозных чувств, и потребовала выплатить в качестве компенсации 5 миллионов рублей. Судебное разбирательство длилось долго, и всякий раз вспоминали другой схожий прецедент – суд над устроителями выставки «Осторожно, религия» в Сахаровском центре. Ее организаторы были признаны виновными. А вот куратор проекта «Россия-2» Марат Гельман теперь торжествует.
Мракобесам присудили оплатить наши издержки на адвокатов. То есть до этого они нас пугали, что этот суд они проиграют, они следующие подадут, и что не дадут жить спокойно. А так они подумают, стоит ли зря тратить такие большие деньги.
А велики ли эти издержки?
60 тысяч рублей, то есть это чуть больше 2000 долларов.
Марат Гельман надеется, что впредь судов над художниками в России не будет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В столице Ливана, Бейруте, возле армейских казарм утром произошел взрыв. Ранен военнослужащий. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах. По данным одной из местных газет, ответственность за взрыв взяла на себя Аль-Каида. В прошлом году в стране были совершены 14 терактов. В результате одного из них погибли 20 человек, в том числе экс-премьер Ливана Рафик Харири. На западном берегу реки Иордана в среду произошли ожесточенные столкновения еврейских поселенцев с израильскими войсками и полицией. Не менее 160 человек ранены, примерно половина полицейские. Поселенцы пытались не допустить сноса поселения Мана, которое они начали возводить в обход закона, говорит представитель МИДа Израиля.
К сожалению, израильской полиции и войскам пришлось принять меры к прекращению беспорядков, устроенных радикальной частью еврейских поселенцев. Мы должны ликвидировать Аману, поскольку это входит в наши обязательства по плану «Дорожная карта». Израиль привержен мирному процессу, привержен мирным обязательствам. Все незаконно возведенные поселения на Западном берегу будут снесены.
Это был представитель МИДа Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких районах Краснодарского края 14 тысяч человек остаются без электричества. Накануне в результате обрывов линии электропередачи, произошедших из-за сильного снегопада, электроснабжения лишились 20 населенных пунктов. Во Владивостоке из-за аварии на трубопроводе без воды остались 5 тысяч человек. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить к вечеру. В Бурятии 40-градусные морозы. В столице республики Улан-Удэ отменены занятия в школах. Резкое похолодание привело к многочисленным обрывам линий электропередачи. Напомню основные новости к этому часу. Руководство МАГАТЭ решает вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В Китае при взрыве на шахте погибли 23 горняка. В центре Москвы в результате обрушения части здания пострадал один человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцова, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Премьер-министр Чечни Сергей Абрамов в Грозный уже не вернется, сообщила в минувший вторник газета «Коммерсант». Правительство Чечни, скорее всего, возглавит Рамзан Кадыров. Таким образом, пояснила газета, будет нарушен кадровый принцип, которому до сих пор жестко следовала Москва. Правительство Чечни должен возглавлять русский. Назначение Кадырова премьером станет официальным признанием его абсолютной власти в республике. Наблюдатели уверены, что в премьерах Рамзан Кадыров долго не засидится и осенью пересядет в кресло президента Чечни. В среду Рамзан Кадыров опроверг эту информацию. Он заявил, что за слухами о том, будто находящийся на лечении в Москве глава правительства Чечни Сергей Абрамов не вернется в Грозный, стоят силы, которые хотят видеть республику очагом напряженности. Сегодня в нашем разговоре должен был участвовать один из представителей этих сил, а именно корреспондент газеты «Коммерсант» Муса Мурадов, который первым распространил вот эту информацию, но у него срочно перед эфиром нашлись некие неотложные дела, вроде бы даже связанные непосредственно с предметом нашего разговора. Но другие газеты информацию «Коммерсанта» тоже бросились проверять. Источник «Комсомольской правды» в УФСБ по Чечне сказал газете так. «Центр сейчас удовлетворен деятельностью Кадырова. Фактически он держит в кулаке всю республику, но ему этого мало. Рамзан парень амбициозный, вторые роли не признает. Думаю, вопрос о его назначении премьером будет решен в ближайшие недели. Однако при этом Москва потеряет последнюю нить контроля за политическими процессами в республике». Слухи о возможных переменах в руководстве Чечни анализировал в сегодняшней газете «Время новостей» ее обозреватель Иван Сухов, и он сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И, наконец, в программе участвует Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты», которая, как я понимаю, что премьером, не премьером, но президентом Рамзан Кадыров вот-вот будет.
Здравствуйте. Ну, по всей видимости, да, еще одна лычка будет.
И подробнее потом нам объяснить свою позицию, расскажете обо всем, что знаете. Какой будет Чечня при Рамзане Кадырове? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Хотя она сейчас уже при нем, но тем не менее, какой она будет, когда он возглавит эту республику, а то, что он возглавит, нет ни у кого уже никаких сомнений. Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас вы можете присылать свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
9 месяцев, вполне человеческий срок, понадобился компании «Газпром Медиа» и коллективу журналистов, чтобы родить новую станцию «Московское информационное радио Сити-ФМ». Вчера на частоте 87,9 FM станция впервые вышла в эфир, и сейчас с нами на связи ее главный редактор Александр Герасимов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Мы вас поздравляем, тут дружно все в студии сидим, поздравляем.
Спасибо, спасибо.
Хотя, конечно, наверное, не все слышали эту станцию, но я должна сказать, что слышала. И думаю, что те, кто уже послушал, вот у них тут же отпал вопрос, который поначалу наблюдатель очень мучил, тревожил, что как же так «Газпром Медиа» своими руками создает конкурента своей же собственной станции «Эхо Москвы», потому что вроде бы формат у вас заявлялся похожий, информационно-аналитическое радио. И вот теперь слышно, что это совсем другое радио, но насколько другое, это вы уж сами расскажите. Насколько другое? Что за радио?
А кто вам сказал, что информационно-аналитическое радио? Никто, по крайней мере, я ни разу слово «аналитическое» не произносил и задачи такой перед собой не ставил. Мы московское
информационно-разговорное. Я же информационно-разговорное.
Разговорное,
это я ошиблась.
Да, ага. Естественно. И прежде всего мы ставим приоритетную задачу быть московским радио. Что, собственно говоря, со вчерашнего полудня и стало понятно. Главная тема у нас, ну, по крайней мере, все новостные лиды московские, да, угу. И я своим журналистам не устаю повторять, что ребята, главное для нас сегодня это Москва. Все, что происходит в мегаполисе, в котором живет там почти 20 миллионов человек с областью. К сожалению, на сегодняшний день в городе нет каких-то централизованных источников информации, поэтому приходится выдавливать из разных источников по крупицам. Но я надеюсь, что в какой-то внятный период времени, в течение, наверное, месяца, все-таки потоки как-то систематизируются, и у нас будет совершенно очевидный приоритет московской информации, и мы будем информировать людей, живущих в Москве, обо всем, что происходит. Это нормальная мировая практика, когда человеку значительно интереснее то, что происходит у него на улице, я не знаю, в соседнем подъезде, в соседнем квартале, нежели то, что происходит в каком-то далеком городе его страны или где-нибудь там в Занзибаре.
Александр,
это нормально, да.
Александр, вот вы сказали, что вам интересно мнение, отклики первых слушателей о вашем радио. Вот я вам сейчас расскажу. Я ехала сегодня в машине с водителем, да. Включила ваше радио в свое мобильнике, у меня уже теперь есть эта частота, и вот мы вдвоем долго слушали, а долго, потому что пробки. Водитель очень оценил первое, что он сказал: ух ты, вот эта информация о задержках рейсов, это потрясающе, какая частота, какая волна, сразу записал, потому что такого еще никогда не было. Человек едет по работе встречать, провожать, и для него это, конечно, великолепная вещь, такого действительно. Это ноу-хау ваше, пока. Наверное, потом сдерут, но пока вы одни. Сдерут. С другой стороны, целый час они молотили чего-то про какой-то шопинг. Я подустала, он подустал. И вопрос у меня к вам личный. Вот вы, Александр Герасимов, известный человек, серьезный журналист, вот вы все это можете слушать вот так вот часами? Шопинг, что-то такое тут, необязательные какие-то разговоры.
Лена,
вам это интересно?
Лена.
Давайте.
Мы с вами, как профессионалы, знаем, что среднее слушание, радиопрослушивание по социологическим замерам 20 минут. Uh-huh. Нормальный человек часами радио не слушает. Это первое.
Uh-huh.
Второе. Наша концепция, по крайней мере, утреннего прайм-тайма, предполагает обсуждение тем, причем это монотема, на каждое утро монотема, тем, которые должны быть интересны людям, которые живут в этом городе. Таких тем я прикидывал на бумажке. Их просто сотни. Mm-hmm. На много лет вперед хватит. Начиная с разговоров про супермаркеты, что в супермаркетах продается, где какие скидки, где дешевле, где дороже. Заканчивая, не знаю, проблемами тех же пробок, воспитания детей в Москве, обучение подрастающих там деток в Москве и так далее.
Ну ладно, я все понимаю. Я бы очень была за то, чтобы мне рассказали, знаете, где дешевле, где дороже, но они теоретизировали на тему шопинга. Вот в чем дело, без практических деталей.
Лена, первый день вещания. Ну, первый день вещания. Понимаете, у меня тоже стереотипы сложились. Mm-hmm. Я тоже ехал, я проснулся, слушал, естественно, радио, и ехал на работу, слушал радио. Я кнопками щелкал, сравнивая, так сказать, то, что происходит в разговорном жанре на московском эфире. Абсолютно необычная история, это ни на кого не похоже, это точно.
Правда,
я считаю,
правда,
что это наше достижение, это номер один. Предела совершенству нет, естественно. Стереотипы в голове у всех живут чудовищным образом. Да, надо загрузить тяжелой политикой, да. Вот нормальный человек, на мой взгляд, ну, просто уши в трубочку сворачиваются от этой политики, которая везде. Слово «Кремль», если не произносится с утра, нам кажется, что уже все пропало. Да? Так это нормально. Люди, нормальные люди, не мы с вами, больные журналисты, да? А те, которые едут там к станку, в офис, черту лысому, да? Они в гробу видали Думу, Кремль и все радости политической жизни. Они совсем другим живут, Лен.
Класс. Ань, что ты, Александр, вот что-то сказала Политковская. Ань, повторите в микрофон, какая-то реплика у вас была.
Ну, не Герасимову об этом говорили.
Да, который всю жизнь вел политические программы. Здорово.
Аня, я прозрел.
Понятно.
Кстати,
понадобилось для этого ровно 9 месяцев, чтобы прозреть, чтобы родилась вот такая станция.
Мне лично понадобилось больше.
Родился новый Герасимов, а не то, что новая станция.
Постарел Герасимов.
Саш, мы вас очень поздравляем и очень всем советуем, конечно, начинать слушать. Понравится, не понравится, но 87,9 FM. Я думаю, что наши слушатели в любом случае должны, ну не должны, конечно, это мой совет, но включить, послушать. Спасибо вам большое за этот разговор, и мы продолжаем нашу программу после анонса.
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель «Времени и новостей» Иван Сухов и обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Какой будет Чечня при Рамзане Кадырове? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Включаем телефон прямого эфира. Он единый, бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. Я их уже объявляла в начале программы. И давайте мы сразу послушаем фрагмент из материала внештатного автора «Московских новостей» Нелли Монастырской, но, правда, мне сказали, что это тоже псевдоним, автор внештатный псевдоним, но, тем не менее, человек побывал в Чечне и описал ту Чечню, которая уже есть при Рамзане Кадырова. Пожалуйста, послушаем.
За недолгий срок своего правления Рамзан Кадыров смог добиться того, чего советские вожди добивались годами. В Чечне его фигура сопровождает вас повсюду. Он смотрит на прохожих с билбордов, выступает по телевидению и радио, его именем названы общественные учреждения, новорожденные выписываются из роддомов тезками первого вице-премьера. И даже новый 2006 год, год Грозного, носит второе название, год Рамзана Кадырова. Для неподготовленного человека это всеобщее поклонение выглядит поистине ошеломляюще. Такая же атмосфера нас встретила в селе Алхан-Юрт, куда всех повезли после открытия проспекта. Там как раз торжественно сдавался дом, построенный Рамзаном Кадыровым для семьи, потерявшей жилье во время войны. Когда мы приехали, огромный кирпичный дом с отоплением, газом, мебелью, красивыми воротами, елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой встречал своих хозяев. Хозяйка дома не сдерживала своих слез. «Фонд нам очень помог, мы бы не выжили. Наша семья будет молиться за Рамзана Кадырова Всевышнему».
Вы знаете, ну вот это просто штрих. Это штрих, мы сейчас это пока не комментируем. Но вы знаете, я хочу сказать, что Рамзан Кадыров за последние, вот после новогодних праздников, несколько раз уже становился героем прессы. И в частности, пресса, например, очень подробно писала о том, что он стал академиком Российской Академии Естественных Наук. И очень это так комментировала. Кто-то иронично, кто-то с удивлением, кто-то там даже с каким-то страхом, что же такое делается. Причем просили объяснений у руководства этой академии. И вот Александр Лагуткин, руководитель, говорил так, что почему же нам его не наградить? Кадыров каждый день рискуя, не поощрить вот этим званием академика, Кадыров каждый день рискуя жизнью, почетного даже академика. Лиской жизнь спасает от гибели сотни и сотни военнослужащих и простых чеченцев. И ничем он не хуже других почетных академиков, например, принца Чарльза или Бутроса Гали. Вот такие мнения были этих академиков. Причем, когда журналисты спросили у Лагуткина, что как же так, ведь Рамзан Кадыров... О нем ходят упорные слухи, что только 3 класса образования он имеет. А Лагуткин сказал, ну и что, а я сам закончил институт заочно. То есть ничего в этом такого нет. Но я это к чему говорю? Что в итоге читатели газеты «Аргументы и факты» спросили редакцию. Читаю вопрос читателя. Слышал, что вице-премьер Рамзан Кадыров получил от Российской академии естественных наук звание почетного академика. Он что, сделал какое-нибудь открытие? У него вообще есть высшее образование? Похоже на то, что российская власть его все время задабривает, видимо, боится. По крайней мере, скоро не останется ни одной награды, которую бы не вручили Кадырову. И вот попросила газета ответить этому читателю Михаила Леонтьева. Леонтьев сказал так. Мы Кадырова не боимся. Мы с ним работаем и сотрудничаем. И это вполне нормальная имперская традиция. Опираться на окраинах на людей, которые пользуются авторитетом, заинтересованы в сотрудничестве и способны обеспечить наши интересы. И вот, пожалуйста, у меня первый вопрос к гостям. Отношение Москвы к Кадырову. Боятся или сотрудничают? Иван Сухов.
И боятся, и сотрудничают.
Чего больше? Ну, то есть сотрудничают, понятно. Вот страх большой.
Ну, есть чего бояться, потому что известно, что у Рамзана Кадырова под рукой находится... достаточно большое количество вооруженных людей, сопоставимое, в общем-то, с армией Ичкерии, которая воевала с российскими федеральными силами в Первую и во Вторую войну. Вот. И Рамзан Кадыров, в общем-то, торгует с Москвой своей видимой лояльностью. Он за небольшую цену, которая выражается в виде... декларации этой лояльности, раз, и в разрешении, так сказать, компании «Роснефть» выкачивать оттуда 2 миллиона тонн нефти в год, два, покупает практически абсолютную власть в Чечне, абсолютно развязанные руки и возможность строить там такой режим, который ему хочется. Вот все эти разговоры про то, что возможна смена премьера, и что русский премьер там в какой-то степени остается таким государевым оком, который позволяет как-то ограничивать его всевластие, они, в общем-то, беспочвенны, потому что Чечня живет при Рамзане Кадырове практически сразу же после гибели его отца, а премьер русский перестал играть какую-то существенную управленческую роль еще, в общем-то, при Анатолии Попове, а Сергей Абрамов назначался Ахматом Кадыровым как исключительно техническая фигура, удобная для чеченской элиты. И, в общем, не имеет значения, как Рамзан Кадыров называется. Для всех понятно, что он хозяин положения в республике. А и президент Алуалханов, имя которого даже не всем известно в Чечне. И Сергей Абрамов, тем более, это абсолютно технические фигуры декоративного свойства.
Ну вот ему все-таки, как я понимаю, Анна Политковского мало быть... фактическим руководителем республики, ему еще нужно быть номинальным, вот ему этого все-таки не хватает.
Ну да, дело в том, что он тоже растет, он же еще маленький, вот он растет. И он, конечно, уже ему дали, а он почувствовал прелести власти, он хочет ее полностью. Известно, что он страшно властолюбив, и, кстати говоря, не скрывает. Игры с Москвой и... Безусловно, я согласна с Иваном, имеет финансово-экономическую подоплеку.
А бояться почему? Чем он страшен, так опасен для Москвы? Если действительно вы согласны тоже с тем, что бояться.
А я не считаю, что бояться.
Не считаете?
Просто, ну, любит он бирюльки. Ну, и вешают ему бирюльки, понимая, что мозг его не развит.
То есть ублажают просто?
Ну, да. Вот, зная, что вся его власть держится вовсе не на тех отрядах, о которых говорил Иван, поскольку 80% и... Та же УФСБ по Чечне абсолютно это знает. 80% так называемых отрядов разбегутся при первом сигнале падения Кадырова. Падение Кадырова может случиться, если Путин ему откажет в фаворитизме. На сегодня это все держится на одном.
То есть прям связано вот настолько пуповиной, а не
абсолютно, абсолютно. Я не согласна с Иваном, что фамилию Алханова никто не знает. Это очень известный человек, прежде всего, потому что он там всю жизнь прожил. У него 1000 связей в республике. Его очень хорошо знают и знают как очень слабого человека. Увы. все надежды, которые люди связывали с ним, а люди связывали с ним надежды. Такой момент был. Все рухнули. Он существует, Алханов существует исключительно для декорации где-нибудь прилично что-то сказать в Европе. Это вся его роль. Он действительно, по сравнению с Кадыровым, что-то может сказать. Кадыров, в общем, все эти смешные слова, которые наши СМИ допускают, типа «Рамзан Кадыров заявил», у каждого человека, который его лично знает, вызывают только смех, потому что ни черта он не способен заявить, поскольку...
Но сделать очень даже способен.
Сельский крестьянин, который... Убить возможен. Убить может.
Да, Иван, пожалуйста.
Я бы... Вот какую вещь сказал. Я, к сожалению, приходится мне гораздо реже бывать в Чеченской Республике, чем Анне и Мусе Мурадову, но у меня вот достаточно яркие некоторые впечатления образовались во время поездки на ноябрьские парламентские выборы. Во-первых, очевидно, стал гораздо лучше выглядеть город Грозный, и, в общем-то, люди волей-неволей это связывают хронологически чисто вот с этим временем власти Рамзан Кадырова.
То есть, ну, никак не с Аллой Алхановым, да, все-таки вы считаете?
Нет. Я, кстати, не сказал, что его не знает никто. Есть люди, которые
ну,
просто
вот
не знают фамилию.
Ну, вот хорошие связывают, как, собственно, и корреспондент «Московских новостей» писал, хорошие связывают с Рамзаном.
Я слышал о Рамзане такое высказывание, что Рамзан, по крайней мере, делает то, что он всегда делает, то, что он говорит. Но с другой стороны, да, вот сейчас Хайкин померил отношение к Рамзану, социологический опрос в 26 там, населенных так. пунктах, 70% одобрения. Это Хайкин тот же считал рейтинг Кадырова перед выборами.
70% одобрения. Иван, давайте сразу остановимся. Я читала об этом в вашей статье. Я приведу вам цитату из «Коммерсанта», и вы тогда объясните, откуда взялось это такое противоречие, причем такое вопиющее противоречие. «Впрочем, вопрос о доверии Рамзану Кадырову, сказал Хайкин «Коммерсанту», мы не ставили. Да в нынешних условиях это было бы неверно с методической точки зрения». Неправильно процитировали Хайкина? Что это?
Ну, может быть, это не совсем точная, не совсем точная цитата, но я просто не договорил, да, немножко
ну,
эту мысль
быть.
Насчет 70% поддержки, которая не снилась его отцу. Когда Хайкин мерил рейтинг Ахмата Кадырова перед выборами, там так. его сравнивал со снятым впоследствии Маликом Сайдуллаевым, у Кадыров не набирало половину вот этих 70%. Но, с другой стороны, вот ужасное совершенно впечатление, что все поголовно люди просто... физически боятся сказать плохое про Рамзана Кадырова. Может быть, это и есть корень вот этих 70%, да? Рамзан Кадыров – это страшный человек, его боятся. Вот. Это очень важная деталь
Хорошо.
Жизни современной Чечни.
Тогда я тоже договорю цитату из «Коммерсанта». «Общественное мнение в Чечне изменилось за последние 2 года, утверждает собеседник «Коммерсанта», и популярность клана Кадырова снижалась по мере укрепления их позиций. Рамзана Кадырова сильно не любят. Национального лидера в Чечне нет, подтверждает директор Института социального маркетинга Сергей Хайкин, и рейтинги у всех руководителей Чечни низкие. Но такой заметный деятель, как Рамзан Кадыров, по определению не может не пользоваться симпатиями определенной части населения. Впрочем, говорит Хайкин, вопрос о доверии Кадырова не ставился по определенным там причинам. Вот так вот. Ну, может быть, какие-то другие у вас результаты опроса
Может быть,
есть?
Эти 70% это рейтинг узнавания, так сказать,
может
вполне
быть,
возможно.
Может
да.
быть, да. Может быть, как-то они по-другому формулировали вопрос. Не о доверии, а как-то вот, может быть, кого выделяете, но тем не менее, наверное, 70% есть, но с какой-то другой формулировкой. Георгий Санкт-Петербург, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас. Там неприемлемо на Кавказе, это особая политическая, геополитическая зона, общие критерии оценки. Поэтому я отношусь к Рамзану Кадырову серьезно, положительно. Кавказ окроплен жертвенной кровью отца Кадырова. И кто может им править, кроме его сына? А то, что он страшный, это даже хорошо. Спасибо.
Спасибо, Ивана Сухова. Тут же есть комментарий короткий.
Понимаете, Кавказ окроплен не только жертвенной кровью Ахмата Кадырова. Если вот эта вот Чечня, которая, значит, продает свою видимую лояльность за эти 2 миллиона тонн нефти, и, в общем, там Кадыров получает абсолютно развязанные руки, и это абсолютно неконтролируемый Москвой режим, если это результат, к которому мы стремились там в течение 10 лет, ведя кровопролитнейшую войну, то, ну, тогда вот Давайте задумаемся, зачем были все эти войны. Это ли восстановленный конституционный порядок?
Спасибо, задумаемся и продолжим разговор во второй части программы. А сейчас объявлю, что в час дня в прямом эфире программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена всему невидимому. Как вера в невидимое должна влиять на поведение верующего? Гости программы – православный богослов Михаил Худиев и протестантский теолог Михаил Логачев. Ну, ведет Яков Кротов, я уже сказала.
В Москве 11:30, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Вене руководство Международного агентства по атомной энергии решает сегодня вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка, свыше 50 пострадали от угарного газа. Как сообщает агентство Синьхуа, в момент взрыва в забое находились 700 человек. В центре Москвы, в районе проспект Мира, в результате частичного обвала стены административного здания пострадал один человек, сообщила в интервью «Радио Свобода» представитель МЧС Наталья Гончарова. Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск с требованием вернуть в собственность государству дачу «Сосновка-1», принадлежащую экс-премьеру Михаилу Касьянову. Росимущество считает, что аукцион по продаже дачи, находящейся в Троице-Лыково на западе Москвы, был проведен незаконно. Суд города Краснокаменск Читинской области отложил до 7 февраля рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Ходорковский получил выговор за то, что без разрешения покинул рабочее место. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. Автономия на пороге жесточайшего финансового кризиса. Нет денег для выплаты зарплат 140 тысячам служащих. Накануне Израиль заморозил передачу палестинским властям 45 миллионов долларов, поступивших от налоговых сборов. Израиль отказался переводить деньги после победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас». В афганской провинции Хост при взрыве заминированного автомобиля на армейском блокпосту погибли 3 солдата, еще 3 ранены. За рулем находился смертник, который привел в действие взрывное устройство во время проверки документов. Власть уверена, что теракт организован талибами. В столице Ливана, Бейруте, возле армейских казарм утром произошел взрыв, ранен военнослужащий. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов и обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Какой будет Чечня при Рамзане Кадырове? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8 ГУДОК 800 222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода. Мы слушаем Григория из Москвы. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте. Я, кстати говоря, приветствую открытие московского радио, только мне непонятно, почему оно называется «Сити».
Я тоже об этом утром думала, забыла спросить. Герой, почему город, город-то не называть? Почему?
Название красивое, но при чем здесь «Сити», ну, непонятно.
Ну, ладно.
Да, тогда
его уже нет с нами сейчас.
Тогда будем называться «Фридом» и прочее, да? Но у меня вопрос к Анне. Анна, вот я давным-давно озабочен такой темой. Мне кажется, что упоминаемые сегодня силовые структуры Рамзана Кадырова центр, возможно, будет использовать во время волнений или каких-то конфликтов на территории России, скажем. Или вот если, например, в Узбекистане какие-то, ну, я для примера, да, и туда могут послать. То есть считаете ли вы, что эти структуры могут использоваться на территории другой части России? Спасибо.
Я считаю, что они, во-первых, используются сегодня. Они используются в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Дагестане. Только что я вернулась из командировки в Хасавюрт, где кадыровцы бегали. Но я думаю, что Северный Кавказ – их епархия. Все-таки состав этих так называемых чеченских силовых структур, большинство из которых являются кадыровцами, этот состав, это нерегулярные части фактически, это квази-армейские или милицейские подразделения. Это люди, фактически не имеющие представления о дисциплине, о законах и прочим. Я думаю, что Путин, даже имея в фаворитах Кадырова, Рамзана Ахматовича, 10 раз подумает, прежде чем, предположим, послать куда-нибудь, не знаю куда, даже страшно назвать регион, где могут быть беспорядки, да, и не хочется накликать.
Угу.
30 раз подумает, прежде чем послать туда кадыровцев, потому что кадыровцы, суть их жизни, это, в общем-то, беззаконие, скажем так, извините за тавтологию, но узаконенное, в кавычках, беззаконие, да, они умеют действовать, скажем так, как отряды спецназа ГРУ, которые не также действуют не в соответствии с законом. Транспортируя их куда-нибудь в другой регион России, я просто боюсь, что... Ну, это как банду Махно отправить, предположим, в Архангельскую область, тем, чтобы они навели там порядок.
Короче, не надо. Не, надо
не стоит, не стоит. Стоит.
Но вы знаете, кроме того, они еще очень хорошо умеют отчитываться. И полторы недели назад газеты сообщили об отчете чеченской милиции, отчет о проделанной работе. Я предлагаю послушать по Коммерсанту, как все хорошо.
Руководство МВД Чечни отчиталось за работу в 2005 году. По официальным данным, количество тяжких преступлений, в том числе терактов, пошло на убыль. При этом возросла их раскрываемость. По мнению чеченских властей, это означает, что в республику возвращается мирная жизнь, и местная милиция может защитить ее без посторонней помощи. Теперь, как заявил замминистра республиканского МВД Ахмед Дакаев, у боевиков уже нет сил нарушить мирную жизнь в республике. По данным МВД, их и осталось-то в Чечне всего около 700 человек. Конечно же, отметил замминистра, огромная заслуга в этом принадлежит вице-премьеру правительства Рамзану Кадырову. При этом чеченские милиционеры могут не только гонять по всей республике боевиков, но и заниматься другой ежедневной и кропотливой деятельностью. Например, по словам господина Дакаева, весьма успешно расследовать разбои, теракты и похищения людей. В результате их количество сократилось, а раскрываемость, наоборот, повысилась. Особую гордость чеченских милиционеров составляет тот факт, что в 2005 году похищено втрое меньше людей, чем в предыдущем.
31 января к этому отчету присоединился президент России Владимир Путин. Как пишут «Известия», пересказывают его отчет перед журналистами. Станислав Белковский, вот так он немножко иронично. Владимир Путин обрушил на журналистов просто-таки лавину сенсаций. Например, Чечня полностью возвращена в конституционное поле Российской Федерации, причем исключительно демократическими методами. Контртеррористическая операция давно и успешно завершена. Чеченские региональные правоохранители во главе с Рамзаном Кадыровым блюдут российскую конституцию даже успешнее, чем размещенные в Чечне ласковые федеральные войска. Иван Сухов, пожалуйста, что скажете? Вас, вот эти слова, вы Путина услышали, вы что подумали?
Ну, во-первых, все эти милицейские отчеты успешные, да, они вполне объяснимы. Человек стремится сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Естественно, присутствие федеральных структур ему мешает. Естественно, он все время стремится как-то доказать, что вверенные ему эти силовые структуры республиканские, они вполне решают те задачи, для которых туда, в общем-то, и вводились федералы. И, в общем, не далее, как вчера, вот он снова заговорил о том, что пора признавать прекращенной контртеррористическую операцию. Насколько я понимаю, федеральное командование пока еще с этим далеко не согласно, и, в общем, у них есть свои основания для этого, потому что понятно, что в чеченской милиции просто неоткуда взяться кадрам, которые в состоянии работать в рамках российского законодательства. А в конце концов, задача России на этой территории, если она хочет ее считать своей, это обеспечивать работу своих законодательных норм, чтобы они там действительно функционировали. Если это не так, то значит не территория России, и тогда непонятно, опять же, зачем за нее пролито столько крови.
А Путин, он зачем все это говорит? Он сам себя уговаривает, что ли, что операция, война закончена, операция завершена. Он это все зачем говорит?
Ну а что ему еще остается говорить?
Угу.
Да? Ему вообще-то остается говорить правду, но он, в общем-то, известный лицедей и лицемер, поэтому он говорит это уже как заученную речевку, что все закончилось.
Он же не может сказать, что да, там образовалось такое варварское квазигосударство, да, вот, которое отчитывается за успехи своей так называемой милиции.
Не может сказать.
Но если его программа изначально была введение, возвращение Чеченской Республики в конституционное правовое поле России, он же не может признать такой результат 6 лет этой работы.
Он должен признать это. Если он является президентом страны, где часть населения, которая находится под постоянным прессом фантастического беззакония, когда каждый в любой момент, включая отчетный период, как и господин Дакаев, отчетный период господина Дакаева, так и господина Путина, каждый мог быть похищен в любой момент. Я хочу напомнить, что именно в новогодние дни был, предположим, похищен и пропал на 18 дней из поля зрения кого-либо, например, очередной заявитель в Страсбург, в Европейский суд по правам человека, который пожаловался туда, как все остальные, только лишь на похищение своего брата и племянника. Племяннику было 16 лет, мальчик-школьник, был похищен, ну, в данном случае, федеральными военнослужащими. Пожаловавшись, это Мехти Мухаев из селения Зумсой и Тумкалинского района Чечни, семья стала испытывать невероятные гонения со стороны уже так называемых чеченских силовых структур. И все это закончилось в ОРБ-2. ОРБ-2 – это оперативно-розыскное бюро МВД, по ЮФО, то есть милиция по Южному федеральному округу. На сегодняшний день структуры ОРБ, пожалуй, может быть, даже еще жестче пытают, чем кадыровцы. Это сложилось вот во второй половине 2005 года. Судьба Мухаева, она просто демонстрирует, что так можно поступить с любым человеком. Ведь кадыровцы и другие, которым дозволено, да, сегодня, в том числе и подчиненным господина Дакаева, хочется девушку. Эта девушка исчезает. Хочется магазин, его берут. Ты пожаловался куда-то, написал тонну обращений и жалоб в какое-нибудь правозащитное общество «Мемориал», да? От тебя след простыл. А когда чудом ты всплыл на поверхность, я рассказываю не отвлеченные истории,
ну, понятно,
а конкретные истории, которые мне приходилось описывать на протяжении 2005 года. Дом, подаренный Кадыровым в день выборов одной отдельной семье...
Описанный в московских новостях.
Да. Понимаю, да. Это, вы понимаете, это ничего не отменяет. Эта индульгенция слишком мала для того, чтобы не считать Кадырова и остальных преступниками уголовными.
Спасибо. Я, чтобы завершить эту часть разговора, просто процитирую, как сам Станислав Белковский вот этот подытожил вот эти заявления Путина об окончании операции и так далее. Он так сказал. Владимир Путин еще раз ярко продемонстрировал одну из важнейших особенностей политического стиля сегодняшнего Кремля. Риторика может вообще ни на йоту не пересекаться с реальной политикой. Ну, в общем, так оно где-то и есть. Николай Стулы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите.
Всем в студии. Я хочу сказать, что Чечня стала для России таким полигоном для выращивания доморощенных Ким Ир Сенов, для того, чтобы потом их внедрить по всей России. Первые ласки, кстати, уже появились. Сначала в Чечне безнаказанно разрушали жилища людей, да? Теперь уже в России под тобой могут сделать чужой магазин, превратить твое жилище в подсобку чужого магазина, разрушить при этом твое жилье, и никто за это тоже не отвечает, как в Чечне уже.
Николай, спасибо вам за звонок. Валентин из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Валентин, вы не выключили радио, выключайте.
Алло.
Валентин.
Да-да, слушаю.
Радио выключили?
Выключил радио.
Ну что же я себя все слушаю тут по радио, по-вашему? Хорошо, говорите.
Ну, дело в том, некая преамбула. Постановка задачи. Вот, значит, мне кажется, что порой вот эта дама, которая пыталась представить жизнь в Чечне, она
Вы какую даму? Что за дама?
Ну, перед этим дамы, которая вот сейчас...
Может, Анну Политковскую вы имеете в виду? А вы Анну Политковскую не знаете? Раньше не слышали о ней никогда?
К ним моя речь может обращена быть ко всем этим
говорите,
дамам, которые...
Говорите, сказали. Понятно, это просто такая оценка.
Преамбула в том, что она сказала, что... Сказал вот там это слово, вот вы меня несколько перебили, она сказала, что она занимается, в общем, какими-то словами, как это... И потом извинила себя, сказала, я тоже буду говорить таким же образом. Ну, в общем, это преамбула. Идея такая, вот мне по обществу знания приходилось быть в Чечне и довольно продолжительное время, общаться там с нормальными, с людьми обычными, которые там живут. Это, в общем, доброжелательные, добрые люди. И вот дело... Ну, не только там, а, скажем, в том же Таджикистане, Узбекистане. Народ там чтит культ. Культ – это то, что общество передалось через века, чтобы быть человеком, который содержательно рассуждает.
Ну так и что вот, вы хотите сказать, что там культ,
вот
да?
Это, ну а при чем тут вот этот, как его там, Кадыров?
Все, Валентин, спасибо большое, он ни при чем здесь. Читаю пейджер. Ирина, чеченский народ будет еще несчастнее, хотя, казалось бы, куда больше. Сопротивлению придется бороться не только с российской армией, но и с кадыровской. Рамзан Кадыров устраивает Кремль, пока он успешно вырезает иностранных исламистов и их чеченских помощников, а если перестанет устраивать, от него избавиться самым конкретным образом, так считает Александр из Москвы. Так, с Кадыровым это будет диктаторская исламская республика, где российские законы будут частично отменены или не действовать. Вспомните про игровые заведения, как он их запретил своевольным решением, наплевав на все законы, пишет слушатель Добрый. Иван, источник газеты «Коммерсант» комментировал вот эту ситуацию, о которой пишет слушатель Добрый, следующим образом. Опасность в том, что Кадыров, укрепляясь, возвращает в Чечню то, с чем Москва активно боролась. Идею многоженства, положение женщин, шариатские законы и прочее. Но ведь эпоху Масхадова осуждали именно за это, что вот при Масхаде вот это все началось, шариатские законы, и все это теперь происходит совершенно мирно, тихо, без всяких протестов со стороны Москвы. Как это все объяснить? Хотя это все уже было заклеймлено вот как раз при правлении Масхадова. Именно за это.
Ну так о чем мы
за
речь?
То же самое.
Это вот результат этой политики чеченизации, которую придумали в части нашей президентской администрации и несколько лет неуклонно проводят. Да, вот это вот результат... идеи переложить весь этот конфликт на чеченцев, постепенно выводя оттуда федеральный центр. К чему это еще могло привести, как не к потере контроля над ситуацией?
Спасибо, Иван. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Иван Сухов, обозреватель «Времени новостей» и обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Какой будет Чечня при Рамзане Кадырове? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям. Звоните нам по телефону прямого эфира и пишите на пейджер. Телефон я уже сообщала пейджерных компаний. Мы слушаем Владимир из Московской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Как-то прочитав рассказ Саши Черного недавно, я, когда он служил еще в 1905-1907 годах в российской армии, только империи российской, так, он описывает свое, ну, увиденное как раз на Кавказе. И вот народ чеченский, он описывает там, что люди не любят трудиться, воруют скот у соседей и занимаются, ну, то, что заложников берут. И вот эта ситуация была точно описана, то, что происходило в Чечне с 1993 года. То есть, как бы народ вернулся к своим истокам. И вот говорить о том, что Кадыров как бы, ну, цивилизованный, это нет, это все просто... Пустая полемика. Почему? Потому что Путин, проиграв вот эту контрреволюционную операцию, как он ее называет, пытается сделать хорошую мину при плохой игре. И вот этот Кадыров, он будет со временем, потому что он еще молодой, со временем он приобретет все те качества национального момента, которые присущи народу этому. Этого никак нельзя изменить. То, что была Чечня при Советском Союзе, она уже никогда такой не будет, мое мнение.
Спасибо.
А Абрамов ваш только как бы, ну, повод для того, чтобы про Кадырова поговорить. Потому что Абрамов вообще ничего не играет в этой стране.
Спасибо, Владимир. Есть комментарий к вашему мнению у Анны Политковской. Пожалуйста, Анна.
Я бы хотела вам сказать, вот, уважаемый слушатель, что чеченцы имеют фантастическую интеллигенцию. Кадыров является представителем худшей части чеченского народа. Это люди, которые умеют трудиться так, как многим не снилось где-либо. В других частях они умеют выживать на ничем. Я преклоняюсь перед их женщинами, которые вынесли на своих плечах эти несколько войн, и тем не менее остались людьми, которые умеют сострадать и сочувствовать. Я бы хотела обратить внимание, что в Чечне нет беспризорных детей, и нет попрошаек детей, которые просят милостыню. Это показатель глубокой нравственности этого народа.
Но не благополучие, а именно нравственность. То есть
именно это... нравственность. А благополучие на том, несмотря на то, что Ване показалось, что Грозный стал лучше, да, благополучие, об этом просто нет речи пока, да?
Конечно, нет речи о благополучии.
Я думаю, благополучие — это хотя бы канализация.
Да? Нет, просто он стал за год лучше, чем совсем, совсем оставался неизменным до этого.
Ну да, в том смысле, что руины немножечко отодвинули в сторону.
То есть, если бы кто-то снова пролетел на вертолете, как однажды это случилось, то он уже бы не так испугался.
Нет, он снова пролетал недавно на вертолете и опять же испугался.
Правда? Вот это я не слышала, эту цитату уже про новый вертолет. Чечня все равно отделится от России, а Путин доиграется с этим младшим Кадыровым, так прогнозирует Александр из Москвы. Рамзана Кадырова вряд ли можно назвать академиком, а вот Рамазан Абдулатипов — настоящий академик в области межнациональных отношений. Он и помог найти хотя бы кадыровский способ решения чеченской проблемы. Но почему-то сейчас он затерялся в Средней Азии, как раньше говорили, в почетной дипломатической ссылке. Действительно, автором проекта «Рамзан Кадыров» был Рамазан Абдулатипов? Как считает вот наш слушатель Дмитрий?
Я не знаю. Я такой версии не слышала никогда.
Значит, Дмитрий, вот он более...
Возможно, он действительно имеет источник.
Спасибо, Дмитрий, за ваше вот... За вашу информацию. Рамзан Кадыров – неуважение к чеченскому народу. Его ненавидят и боятся, а тот, кто не может терпеть, что происходит, уезжают. Москва напрасно делает ставку на Кадырова Луиза. Но его еще и обожают. Все-таки обожание есть.
Как... Нет, нет, его боятся,
вот панически. Те, которым дом он подарил, точно обожают, Таня.
Ну, по крайней мере, в родном селе вот признаки всенародной любви налицо.
Ну, вы знаете, целый репортаж. Иван, что такое родное село? Ведь вы знаете, оттуда были, когда стал укрепляться Кадыров еще папаша, да? Из этого села стали выселять людей. Им покупали дома и усадьбы в других частях Чечни, а туда свозили только кадыровцев с семьями. Ой, естественно, это кадыровцы с семьями теперь составляют это село. Поэтому, конечно, это демонстрация большой любви и почитания. Я даже не буду в этом сомневаться. Но все-таки... Вот когда ты разговариваешь там с человеком, если ты разговариваешь с ним днем, это одно, а если ты разговариваешь с ним вечером, за ужином, и уже очень искренне, это совершенно другое. И тебе расскажут, насколько велик страх перед кадыровцев, перед Кадыровым. Он сравним со страхом перед МШГБ. Была такая структура при Масхадове, шариатской госбезопасности, которая тоже не отличалась большой лояльностью по отношению к своим же людям, да, уничтожали, похищали и так далее, и обирали. Да? Поэтому страх — движущая сила, безусловно, того, что там происходит.
Господа, чем вас удивляют кадыровцы? Это традиционная схема. Еще при царе существовали чеченские, дагестанские, кабардинские и прочие регулярные милиции, состоявшие из добровольцев местных племен. И на Западе английские и французские короли брали на службу пиратов. Вот так вот пишет Константин.
У нас же не при царе, и сейчас 21 век. И почему про племя говорите? Ну остановитесь, это же такие люди, как мы, абсолютно ничем от нас не отличаются. Ну сколько можно этого шовинизма?
Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Вот чеченский режим, он, в общем-то, создан, вот Ельцин, именинник вчера был, как оппозиция против гражданского общества, ударная сила такая. И там еще есть опасная такая система, и это продолжается. И вот мне к специалистам вот хотелось все-таки, вот эта идея, она, скорее всего, жива, что вот эти ударные силы использовать против гражданского общества, против оппозиционности. И еще тут такой вопрос. Тут с другой стороны, со стороны русских, там вызревают держиморды, вот Башкирия и прочие. И вот, Елена, у меня к Радио Свободе вопрос. В общем-то, Чечня — это такой мелкий вопрос.
Ничего себе.
Я еще раз, можно я скажу?
Да.
Значит, пожалуйста, побольше вопросов о гражданском обществе, о том, что вот в Москве какие тут перевороты происходят, как избивают представителей гражданского общества, понимаете, в чем дело? Вот мне кажется, вот эти темы, они более серьезные.
Виктор, конечно. Вам большое спасибо за подсказку, тем более, что Анна Политковская вот вам как раз может рассказать очень коротко, не связанную с нашей темой историю, свою вчерашнюю. Пожалуйста.
И
Анна.
Все-таки она связана, да, потому что гражданское общество и те люди, которые были вчера задержаны...
Вы сначала расскажите, в чем дело, потому что не все знают.
Вчера был пикет. Пикет законный представителей ведущих правозащитных организаций России перед зданием ФСБ. Впервые вчера были выставлены фантастические силы против этого пикета. Везде стояли, нигде нельзя было пройти.
В пикете человек сколько было примерно?
Ой, не знаю, была огромная толпа. В принципе, заявка была всего же на 30 человек, но было, конечно, намного больше. И хватали сильно и, так сказать, вовсе не лояльно. Я бы хотела сказать, все те люди, которые были задержаны и которые стояли в пикете, это люди, которые, скажем так, защищали разумную политику в Чечне, и отрицали то фантастическое массовое нарушение прав человека, которое там происходит, уверяя еще с 99-го года, что это все придет сюда, что и случилось. И поэтому эти все люди, скажем так, воспитаны Чечнёй, в кавычках, прошу меня понять, да, воспитаны тем, что, может быть, не знают другие граждане в стране, которые не могут быть лояльны к ФСБ. ФСБ пропагандировала эту проклятую чеченизацию. ФСБ действительно тянула Рамзана, и я помню, при моей же личной встрече, при интервью, постоянно был сотрудник ФСБ, который там, значит, постоянно вклинивался и давал какие-то мне советы, как надо разговаривать с умалишенным. Я просто хочу сказать, что это ФСБ подняло голову, укрепилась почти в том же виде, которое было КГБ, и, конечно, по представителям гражданского общества оказывает всяческое сопротивление.
Политковская, дорогая Анечка, напомните нашему народу о том, но Екатерина сама напоминает, которая пишет, что Махмуд Исамбаев, наша мировая гордость, был чеченцем. Дай бог, чтобы все русские были такими же дикими, в кавычках. Почему Кадыров не говорит, что вы худшая журналистка в России, а вы позволяете говорить, что он худший из людей в Чечне? Даже если это ваше личное мнение, а вы это говорите на радио в Москве, президент Кадыров и граждане Чечни могут подумать, что мы с вами согласны, а это не так, пишет Оля. А вы знаете, что о вас говорит Рамзан Кадыров? Вообще-то когда-нибудь что-нибудь говорил о вас?
Ну, я не
президент
знаю.
Президент чего Кадыров?
Президент Кадыров?
Санкарове.
А, президент Кадыров действительно пишет, Оля, надо же, интересно как. Ну, я не обратила внимания.
Формально он пока не...
уже оговорка.
Да, он пока не президент. Я не знаю, что он там говорит, в принципе. Вы можете в свободном
государстве... Оля-то думает, что он ничего о вас не говорит. А может быть, что-то говорит? Может, я просто спросила.
Я не знаю, но в свободном государстве... Вы знаете, я сказала эту фразу, я ее повторю, что Кадыров представитель худшей части чеченского народа.
Да, вы так сказали.
В каждом народе есть своя худшая часть. В любом. Это так развивается человечество. Для меня он представитель худшей части. Но я знаю много людей из лучшей части. Я знаю много тех, которые могли бы возглавлять многие структуры, и в том числе силовые, которые люди честные, откровенные и образованные.
Спасибо. Анна Иван из Москвы, пожалуйста, ваше слово.
Добрый день всем гостям. У меня вопрос к Анне Политковской. Вначале хочу выразить ей глубокую признательность.
Иван, на вопрос не будет времени ответить. Просто мнение выскажите свое, что вы думаете, и все.
Меня настораживает то отношение гостей, что они буквально осуждают то, что сейчас происходит в Чечне, политику Путина, политику Кадырова, но никто не высказал хотя бы единственного мнения, как по-другому можно было урегулировать этот конфликт. Хотя бы так. Москва не сразу строилась, и мир в Чечне невозможно
Спасибо.
Построить.
Спасибо. Иван, поняли? Все-таки вы формулируете вопрос. Это возможно за 5 секунд ответить,
невозможно.
Иван? Невозможно, Иван. Но придется новую программу посвящать все-таки вот этому вашему вопросу, потому что нельзя ответить. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, к сожалению. Вашими гостями были Иван Сухов и Анна Политковская, московские журналисты. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Михаил Касторов. А через несколько секунд в программе эфире «Свобода в полдень». Темы. Член общественной палаты Николай Сванидзе рассказывает о своем визите в Челябинск и встрече с Андреем Сычевым. Грузия купила 30 миллионов кубометров газа у Ирана. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ соберется в Вене на внеочередную сессию, посвященную иранской проблеме. Все это через несколько секунд в программе «Свобода в полдень». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».